хуже ситуации, чем детский сад, это даже быть не может. Это все отрыжка советской системы, когда государство хотело всех детей отнять и воспитать новых граждан для коммунистического общества. Это совершенно бесчеловечная такая организация. Хотя я жил в хорошем детском садике, у меня мама даже, так сказать, хотя она была учителем русского языка и литературы, но она пошла в садик, чтобы нас просто прокормить. Вот. И мы питались тем, что не доели дети в детском саду. Ну, выросли все здоровы. Вот, слава тебе, Господи, очень благодарны. И я вот дворником именно в этом детском саду работал. И все это хорошо помню и очень благодарен. Вот. А сейчас, конечно, вот у меня одна прихожанка пошла работать в детский сад. И все, вот она 2 месяца поработала, говорит, больше не могу. А я говорю, что ты не можешь? Я не могу вынести, как относятся воспитательницы и их помощники к детям. Просто это дети все будут не в растеннике. Вот, потому что орут непрестанно. Вот, и сквернословят, и даже когда очень устают, открывают форточки, чтобы полгруппы простудить, и чтобы им полегче было. То есть, ну это вообще. Гитлер отдыхает вообще со своей любовью к русскому народу. Вот. Так что. И потом самое страшное, что в детском саду, это дети одного возраста. Разве в семье бывают дети одного возраста? Это очень вредная ситуация, когда вместо семьи возникает детский коллектив. Одно дело коллектив взрослый, а другое дело коллектив детей. Одно дело взрослые в коллективе распределяются по должностям. Ты начальник, ты главный инженер, ты главный бухгалтер, ты учетчик там и так далее. Это одно по должности. А в детском саду? Кто самый противный и подлый, тот руководит всем детским коллективом. И он этот мальчик или девочка, они воспитывают всех остальных. И получаются уроды. Пока человек 3-4 года в детском саду, уже в целлофане мама с папой получают полного нравственного урода. А до 4 лет закладываются все главные линии человеческого характера. То есть его потом уже исправить невозможно. Поэтому, ну, более отвратительная организация, чем детский сад, хотя вот я лично благодарен своему детскому саду и помню даже вот свою воспитательницу, ее звали Ия Петровна. Представляете? Это 60 лет прошло, я помню, и очень, очень благодарен. Но тогда немножко были все-таки другие люди. Это было послевоенное время, все настрадавшиеся такие. И выкормить детей можно было только так. Для моей мамы и папы. Вот. Еще есть что-то, да?
Ну, больше, когда вы выступаете на канале «Союз», то мы знаем, что у отца Александра Березовского в ухе такой наушничек. Ему говорят, до конца эфира осталось 2 минуты. И он как-то вам... А у нас сегодня вот все, мы все здесь... И у нас до утра еще долго времени. Вот как вы лучше по времени? Сейчас уже без 10 минут 9. То есть вот как вы, сколько мы еще нас записываем, то вот еще людей, то есть там выбирается все. Как нам лучше, чтобы и
улицы... Ну, вы когда почувствуете, что я уже с дивана сползаю, то вы тогда остановите экзекуцию.
Или когда мы увидим, что зрители в зале начинают это самое сползать со стульев, да?
Да, пожалуй, это будет вперед, потому что я вообще человек выносливый.
Еще один вопрос о школе покаяния. Ну, вот это вопрос актуальный для Екатеринбурга, поскольку именно здесь находится источник этой школы покаяния.
Да?
Вот такой приход, один, второй... третьим которому сложилась такая форма духовной жизни. И вот одно из проявлений, если люди считают несправедливым, наверное, ваше высказывание о том, что поколение за 7 лет...
Нет, а я же не говорил конкретно. Я просто, я не знаю про эту школу ничего. Почему это берется как бы на свой счет? Рыло, что ли, в пуху? Почему на свой счет-то? Я вообще ничего не знаю, что тут происходит в Екатеринбурге. Тут вот сидел митрополит, это его прерогатива. Это надо съесть, посмотреть, что за люди. Я наоборот сегодня даже в лекции говорил, что главное церкви – это призвать к покаянию. Но наш народ, к сожалению, и духовенство в том числе, вообще не знают, что такое покаяние. Вот в чем нужно каяться. Для многих это проблема, и поэтому вот некоторые изобретают какое-то покаяние. Не то печеница съела, вот не дочитала правила, и все. А завтра приходит опять печеница, то съела, а правила опять не дочитала. На следующий раз правила дочитала, а печеница не то съела. И так, а некоторые вообще такие умные, образованные. Батюшка, как ступила, так и согрешила. И очень с собой довольна. А покаяние это не так. Покаяние это когда вот я свою дочь уговаривала не делать аборты, а теперь я ее уговариваю рожать детей. И так далее. Это изменение жизни. Не заниматься какими-то мелкими вещами, которые на... Вот, батюшка, вот крестик нашла, да что мне теперь с ним сделать? А можно ли носить? А это что за проблема? Апостол Павел вообще никогда крестика не носил. И что, теперь застрелиться? Люди все изобретают какие-то странные себе проблемы. Хотя проблема заключается в том, что ты не христианин. Когда тебя бьют в правую, ты левую не подставляешь. Ты всем раздражаешься. Ты все время сплетничаешь. Ты все время ропщешь на Бога. Ты всем недовольна. Морда у тебя угрюмая, злая. Ты очень противная тетка. Ты всем надоела. А христианин... Вот у меня был двоюродный дедушка, христианин. Дожил до 93 лет. Дети дрались. Кто у кого он будет жить. Ну, победила самая активная там Анюта. Вот. Но все дети хотели взять отца к себе. Чтобы за ним ухаживать. Понимаете? Вот это вот христианство. Я помню, у меня тоже есть один приятель, он тоже у меня христианин. Я говорю, Миш, вот у тебя отец тяжело заболел, не нужна ли тебе так помощь какая-то, вот сестричество, чтобы иногда с ним посидеть, может быть, тебе куда-то нужно отлучиться. Он говорит, чтобы я отдал эти драгоценные часы и дни, которые я могу посидеть с своим отцом, какой-то чужой тете, да никогда в жизни. И когда вот я помню, он вообще человек чрезвычайно умный. Вот он может любое министерство давать, он был бы прекрасный министр. Он бы вник, и человек прекрасно образованный. И вот он работал, а жена нет. И вдруг она ему говорит, Миш, я устала. Ну, он говорит, хорошо, иди на работу, я буду сидеть с детьми. И он 2 года нянчил детей. Потом она говорит, я устала работать, хочу с детьми. Хорошо, милая. И все, и она опять вернулась к детям, а он пошел на работу. Вот человек мог все. И машину починить, и дом построить, своими руками построил дом, хороший дом. Все, что угодно. Ну, все, что угодно. Единственное, что вот когда я однажды на лошади приехал, я говорю, ну, Миш, садись, я тебя прокачу. Он испугался, говорит, нет, вот лошадей боялся. А так вот просто замечательный такой человек. Вот это христианин. А у нас только себе, только как, мое не трожь и так далее, и так далее. Мы в принципе не христиане и не знаем, что это такое. Вот в чем надо каяться. Чтобы изменить свою жизнь, на христианскую. И свою семью изменить так, чтобы это была домашняя церковь. А то, когда говорит, жена да боится своего мужа, все только смеются. А над чем смеешься? Над Словом Божьим? Потому что настолько в голове все заложено неправильно. Какая там школа покаяния? Тут хоть из пулемета стреляй, все равно не вышибешь уже. Надо с детства. Только так.
О духовной жизни. Вы не могли бы сказать, как современному человеку вести серьезную духовную жизнь? Скажите о молитве, о любви к Богу. Что читать о молитве из отцов древних и современных? А что вы читаете?
Я ничего. Только редактирую то, что издаю. Как жена подходит, говорит, нетленку читаешь? Ну, имеется в виду нетленное произведение. Я говорю, да, любимый автор. Ну, конечно, Евангелие читаю. Апостол постоянно. Потому что, ну, готовишься к службе, к проповеди. Вот. А так это все, конечно, надо читать не в таком возрасте, когда ты прочел страницу и уже забыл, о чем ты читал. Вот. Слава Богу, что что-то помнится из того, что читал когда-то. Вот.
Ну, что-то, может, из таких ярких впечатлений все-таки последних лет, вот, ну, бывает такую книгу, что прочитаешь, потом перед некоторым впечатлением от прочитанного.
У меня таких не бывает. Я очень скептический человек. Вот. Я вот, мне кто-то из прихожан, у нас много всяких писателей, вот, ну, мне дарят книги, вот, и я, ну, вот в отпуск только, ну, вот пытаюсь некоторые книги прочесть. Ну, 2-3 книги прочту, некоторые с трудом. Чаще всего дочитывают до середины. Вот у меня есть друг Иван Охлобыстин. Он мне дал свой роман научно-фантастический. Я только до середины прочел. Говорю, Вань, ты меня прости, я дальше не могу. Просто я уже забыл всех персонажей. Там это все эти, всякие эти гоблины, там кое-кто ногу сломит. Невозможно. Вот. Поэтому, а духовная жизнь, вот по этому вопросу ясно, что человек не понимает, что такое духовная жизнь. Ну, постараюсь вот что сказать. Что из духовной жизни ничего нельзя вычленить. Вот молитву. Человек думает так. Духовная жизнь – это вот молитва, это келейная и в храме, потом это чтение, а потом, ну, может быть, какие-то добрые дела. Вот туда схожу, туда схожу. Это не так. Духовная жизнь – это все. Начиная от прически и кончая постриженными ногтями. Начиная от твоей дикции. Вот, например, вот диакон выходит и там читает часы. И читает так, что никто ни слова не разберет. Это что, духовная жизнь? Нет. Духовная жизнь – это когда каждый человек в храме понимает каждое слово. А он про это забыл. А как он мог забыть, когда это его служение? Разве можно забыть о своем служении? Либо ты делаешь это формально, под нос бубнишь. Это никому не нужно. Там лучше магнитофон включить. Вот. Либо ты это делаешь сам, но с полной ответственностью перед Богом. Духовная жизнь – это и походка, и одежда, и отношение к деньгам, и отношение к прохожему, и отношение к иноверцу, и отношение к властимущим, и отношение к собственной болезни, и отношение к чужой болезни. Духовная жизнь – это все. Вот если человек духовный, как апостол говорит, если вы духовные, то по духу и поступать должны. То есть, что бы человек ни делал, у него все будет духовно. И ему не надо, духовный человек, он не задает идиотских вопросов. А можно, а нельзя. Потому что человек думает так, вот сейчас 1000 вопросов задам, и будут у меня 1000 ответов. И из этих 1000 ответов я себе построю карту, по которой буду идти. Нет. Духовная жизнь – это когда ты стал духовным и сам принимаешь решение. Сам. Ой, батюшка, благословите. Куда? В святую землю. Не благословляй. А как же я билет купил? Ну, поезжай. Ой, как духовно. Благословение взяла. Молодец. И что из этого? Потому что относится чисто магически. Батюшка перекрестил, значит, все будет хорошо. А Бог где? А Бога нет. Бог вообще забыт. С ним даже связи нет. Никакой. Потому что человек, если молиться, это значит, надо прочесть. Ну, вы представляете себе, я прихожу домой, достаю книгу и говорю, мам, ей начинаю читать. Ну, кто так поступает? И так же с Отцом Небесным. Живой связи нету. Человек только бу-бу-бу и все. А что тебе Господь ответил? А что ты ему? И какая тут может быть школа покаяния? И человек принципиально не понимает, что Бог от него хочет. Что такое христианство? Вот какая проблема. Что такое покаяние? Покаяние – это есть некий процесс, в результате которого человек становится христианином. А что такое христианин? Христианин – это тот, кто живет по-христиански. А если человек неграмотный, как он будет правила читать? А никак. И что? Значит, каждый неграмотный человек не может быть христианином. Может. Очень много христиан было неграмотными. Ну и что? Что, это для неграмотного что, закрыто, что ли, Царство Небесное? Да нет. Значит, дело же не в том, что кто что прочел. То есть христианство – это когда человек все время соображает. У него все время идет процесс. Процесс обновления, связи с Богом. Им руководит сам Святый Дух. Что, как, почему. Ему не нужно 1000 вопросов задавать. А как вы относитесь? Ага, вы так относитесь? Вот и я так буду относиться. А нет, вы так, а я так не буду, я с вами спорю, вы не так относитесь. То есть взять и выстроить, как к чему относиться. А вы к сметане как относитесь? А к йогурту? Вот. А когда вы заболели, вы тарафлю принимаете? Ага, вот она, духовная жизнь. Ну это же, это смешно. Это, вот я рад, что вы смеетесь, и мне надеюсь, что вы меня понимаете. Надо нам, каждому, выйти навстречу Богу. И это невозможно делать по указке. Это вот такое небошествие, это у каждого личное. Ведь мы когда-то лично к Богу пришли. Он нам себя открыл. И мы должны вот именно по этому пути, надо его искать. И искать во всем. Во всей проявлении нашей жизни. Потому что каждый день происходят чудеса. Надо только вот это увидеть, как Господь это все устраивает. И тогда мы не будем ничего бояться, мы все будем чувствовать, что Господь с нами, Он нас жалеет, Он нам хочет помочь. Вот Он нас вразумляет, Он нам дает экзамены. Или в переводе на славянский язык искушения. Ой, искушение. Ой, будет много искушений. Послушай, курица, ты хотя бы читала Священное Писание, где написано, радуйтесь, братья, когда впадаете в различные искушения. Чего ты крыльями-то хлопаешь? Ты христианин или не христианин? Если ты христианин, то должен радоваться искушениям. Потому что в искушении ты как раз и показываешь, чему ты научился. Ой, искушение. Ну так и чего? А куда же они? Если без искушения, откуда ты знаешь тогда, что ты ничего не понимаешь? А если двойку получил на экзамене, тебе дали поправку, а ты левую не подставил, двоечник. Все, иди учись снова. Опять возьми, читай, изучай, наизусть учи. Может, что-нибудь продолбится. Да, вот так. Поэтому нельзя вот взять, ну как, молитву вычленить из духовной жизни. Это путь в прелесть. И человек одну молитву возьмет, а сам своих собратьев, допустим, ест. Как вот отец Павел Грузьев говорит, ты можешь все есть, только людей не ешь. Потому что обычно верующие, они едят всю свою семью. Это всех заставляют в храм ходить, внукам нудят, думают, вот ты в храм не ходишь. А зачем ему ходить в храм? Чего он там забыл? Таких же ведьм, как своя родная бабушка? Что он там забыл? Ребеночек, он, если в храм ходит, так значит, он знает, зачем он туда ходит. А если он не знает, его силком не затащит, он не понимает, что ему там делать. А просто тупо ходить, а какой смысл? Ну, бабушка тупо ходит. Как была змея, так змея и умрет. Она кому-нибудь добра сделала? Нет, она как гремучая змея, только на всех набрасывается. Нет, она встал, не такой платок. Что это колготки какие-то у тебя оранжевые? Твое какое дело? Почему ты так невоспитана? Какое ты имеешь право делать другому человеку замечание? А ей даже в голову не приходит. Она думает, это она порядок наводит. Это наведи порядок на собственной кухне. И в собственной семье. А вот христианин, он не может быть невоспитанным человеком. Христианин, он не может быть хамлом. А у нас бывает так, вот молитвослов читает, а сам хамло хамлом. Ну так и что, какая тут школа покаяния? Цирк зажигает огни вместо покаяния. Что, батюшка, смеетесь? Я что-то смешное скажу.
У нас просто не только вопросы из зала.
Ответы еще, да? А вот, а точно, вы читайте, и ответ вы дергаете и читайте, а я буду сидеть.
Только что с вами пребывали в недоумении, как нам делать, когда начнется сползание со стульев. Вот, а владыка прислал этот ответ 10 минут назад, сказал, выглядит еще минут 10, говорит, это самое, имейте в виду уже. Время будет 10 час, то есть уже закругляется.
Да, ну давайте закружим. Послушание, паче поставь молитву. Тем более такому святителю. Одно удовольствие слушать, что он нам прикажет.
У вас же есть блог, и можно на него внести будет те вопросы, которые у нас накопились еще в записках. Завтра вы будете на радиостанции в воскресенье, ты еще говоришь, что может быть какие-то.
Может, если на блог пришлете, то...
Хорошо.
Мы, конечно, не все отбираем, а так, ну, кто поумнее, что спрашивает. Потому что, ну, как вопрос, есть ли жизнь на Марсе и как бросить курить, мы на такие глупости не отвечаем.
Ну, слава Богу, что сегодняшний день Господь нам послал отца Дмитрия.
Ура! Ура! Вообще-то чепчики это женщины бросали, насколько я помню. Тут у вас как-то эмансипация произошла. Если кого зацепил, обидел, прошу простить. Это я не со зла. Абсолютно. У меня ко всем очень теплые чувства. Очень теплая атмосфера. Ну, просто раз спрашивают... Отвечаем, как есть.